Уважаемый слушатель, предлагаем вашему вниманию специальное издание проекта библиотеки Клуба любителей аудиокниг www.ebook-club.ru. В рамках проекта будет выпущен целый ряд говорящих книг самого широкого жанрового спектра. Приобретая этот диск, вы оказываете помощь нашему клубу, целью которого является популяризация и распространение аудиокниг. Благодарим вас за использование нашего продукта и желаем приятного прослушивания. Легенды гласят, что самый могучий воин гиперборейской эпохи, тот, кто, по выражению немедийского летописца, ножищами, обутыми в грубые сандалии, попрал украшенные самоцветами престолы владык земных, появился на свет прямо на поле битвы, и этим определилась его дальнейшая судьба. Дело вполне возможное, ибо жены кимерийские владели оружием не хуже мужчин. Не исключено, что мать Конана, беременная им, устремилась вместе со всеми в бой, чтобы отразить нападение враждебных ванов. Так, среди сражений, которые с небольшими передышками вели все кимерийские кланы, протекло все детство Конана. От отца, кузнеца и ювелира, он унаследовал богатырскую стать и принимал участие в битвах с той поры, как смог держать в руке меч. Ему было 15 лет, когда объединенные племена кимерийцев осадили, взяли и сожгли пограничный город Винариум, возведенный захватчиками-аквилонцами на исконно кимерийских землях. Он был среди тех, кто яростнее всех сражался на стенах, и меч его волю напился вражеской крови. Имя его с уважением произносили на советах старейшин. Во время очередной войны с ванами он попал в плен, бежал в Замору. Несколько лет был профессиональным грабителем. Побывал в землях Коринфии и Немедии, дошел до самого Турана и вступил в наемную армию короля Илдиза. Там он овладел многочисленными воинскими искусствами, научился держаться в седле и стрелять из лука. Побывал он и в таких диковинных странах, как Меру, Виндия, Гиркания и Кхитай. Года через два он крепко повздорил с командирами и дезертировал из туранской армии в родные края. Потом с отрядом асов он воевал с ванами в Анахейме, служил в армиях Немедии и Афира. Жажда приключений все дальше толкала его навстречу с опасностями. Конан отправляется из Аргоса к землям Черного побережья, где встречает королеву пиратов Белит. Именно тогда, когда подругой Конана была Белит, он получил прозвище Амра, что означает «лев», которое сопровождало его до конца его карьеры. Белит была первой настоящей любовью в его жизни, и после ее смерти он не станет держаться моря в течение нескольких лет. Вместо этого он углубится в сушу и присоединится к первому же черному племени, которое предоставит ему убежище – воинственным Бамулам. Проведя несколько лет среди народов Черного побережья, Конан отправляется на север и попадает в королевство Куш. Ужас во тьме. Глава первая. Ночная тварь. Кушит Амбула медленно пробуждался, все еще находясь под воздействием выпитого накануне вечером. В первый момент он не мог припомнить, где он находится. Лунный свет, проходя сквозь маленькое зарешетченное окошко, расположенное под самым потолком, освещал незнакомую обстановку. Затем он вспомнил, что лежит в верхней камере темницы, куда его заточили по приказу королевы Тананды. Должно быть, в его вино подмешали одурманивающего зелья. И пока он валялся беспомощный, едва осознавая происходящее, два чернокожих гиганта из королевской охраны схватили его и брата королевы, господина Ахмеса, и бросили их в темницу. Последнее, что он смог припомнить, было обвинение королевы, прозвучавшее резко, как удар хлыста. «Негодяи! Так вы замышляли свергнуть меня? Теперь вы узнаете, что ожидает изменников!» Чернокожий воин шевельнулся и звякнул металл, напомнив ему о том, что он закован в кандалы, а цепи, соединяющие их, крепятся в стене массивными железными скобами. Он попытался разглядеть хоть что-нибудь в полумраке. «Что ж», — подумалось ему, — «зато он все еще жив? Даже Тананда вряд ли рискнула бы предать смерти начальника черных копьеносцев, опору кушитской армии и героя, любимого простым народом Куша». Более всего Амбулу поразило то, что Ахмеса обвинили в соучастии в заговоре. Конечно же, они с князьком были большими друзьями, частенько вместе пировали и охотились, и Ахмес жаловался Амбуле на королеву, чье жестокое сердце было столь же коварно, сколь прекрасно и желанно было ее смуглое тело. Но ни разу не заходила речь о том, чтобы свергнуть ее. Ахмес просто был не того типа человек. Добродушный и уступчивый юноша, он никогда не интересовался политикой. Власть его не прельщала. Должно быть, его оклеветал какой-нибудь доносчик, пытающийся продвинуться по служебной лестнице за чужой счет. Амбула осмотрел кандалы. При всей своей силе нечего было и мечтать о том, что ему удастся сломать их или разорвать цепи. Так же обстояло дело и со скобами. Он был уверен в этом, так как сам лично проследил за их установкой. И он знал, каким будет следующий шаг королевы. Она подвергнет его и Ахмеса пыткам, чтобы вырвать у них признание в заговоре и имена соучастников. Несмотря на первобытную отвагу, Амбула вздрогнул при одной мысли об этом. Вероятно, его последней надеждой было попытаться обвинить всех высокородных Куша в соучастии. Тананда не сможет наказать их всех. А если попытается, то воображаемый заговор может очень быстро перерасти в настоящий бунт. Внезапно Амбула вздрогнул, мурашки пробежали по спине. Что-то, кто-то находился с ним в одном помещении. Глухо вскрикнув, он вскочил и начал пристально вглядываться в темноту, окружавшую его, подобно черным крыльям смерти. В призрачном свете, струившемся сквозь зарешетченное окошко, начало вырисовываться нечто ужасное и бесформенная. Словно ледяная рука ужаса сжала сердце офицера, никогда прежде не ведавшего страха. Бесформенный серый туман клубился в темнице. Призрачное существо становилось все более реальным. Амбула онемел от испуга при виде кошмарной твари, медленно возникающей перед ним из воздуха. Вначале он разглядел свиноподобное рыло, покрытое жесткой щетиной. Затем смутные тени начали складываться в нечто невообразимо кошмарное, немыслимое, но тем не менее действительно встающее перед ним. К свиноподобной голове теперь добавились толстые волосатые лапы, напоминающие лапы обезьяны. Амбула отпрыгнул с пронзительным воплем, и неподвижная фигура вдруг зашевелилась с невероятной скоростью чудовища из ночного кошмара. Черный воин успел лишь заметить чавкающие, истекающие пеной челюсти с острыми, как бритва, клыками, сверкающие багровой яростью свинячьи глазки. Затем звериные лапы вцепились в его плоть мертвой хваткой, клыки рвали и кромсали. Лунный свет по-прежнему струился сквозь маленькое окошко, освещая нечто, бывшее совсем недавно человеческим телом, лежащее на полу темницы в луже крови. Ужасная тварь, секунду назад убившая черного воина, ушла, растворилась во мраке без следа.